интересно изучать молитвы, потому что в молитве, если мы анализируем там свои молитвы, если мы проанализируем молитвы, которые мы с вами встретим в Писании, или же молитвы, которыми молятся здесь, вот братья, будучи за кафедрой, то, скорее всего, в молитве идет самая выдержка, такая выжимка того, что хочет сказать человек, то, что у него на самом деле на сердце. Когда проповедник молится после своей проповеди, скорее всего, в своей молитве он повторит все самое важное, ту самую тему, мысль, которую он хотел сказать. Поэтому вот эти молитвы Павла, непосредственно эта молитва, которую мы читаем с вами в первой главе этого послания, здесь самое зерно, самое важное, о чем Павел молится об этой церкви, об этих верующих. Поэтому сегодня мы будем изучать вторая молитвенная просьба Павла к Богу в отношении к Ефесян. Я скажу, в отношении нас с вами тоже, потому что эта тема очень важна. Мы прочитаем с 15 стиха снова всю молитву, первая глава послания к Ефесянам, с 15 стиха будем читать. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа и Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Мы остановимся здесь. Итак, как я уже сказал, сегодня мы акцентируем внимание на 18 стихе. Мы говорили о премудрости, о важности познание Бога. И сейчас мы с вами попытаемся разобраться, о чем же в 18 стихе молитва Павла. Почему он пишет эти слова, что он молится, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Интересно, что я достаточно много пытался изучать этот текст в разных программах, читал книги, комментарии, и большинство авторов пишут, что самый прямой смысл этого отрывка – это наше будущее. Вот эти два слова, посмотрите, обратите на них внимание. Надежда, надежда призвания и славное наследие. Вот это говорит о том, что нас ждет в будущем. Надежда – это сразу слово отсылает нас в будущее, что нас ожидает там, и мы надеемся, что мы однажды достигнем это. Наследие – это тоже то, что пока мы не получили, но то, что мы обязательно получим. Это наше наследство, наследство для святых. Большинство толкователей, авторов различных комментариев сходятся, что именно о нашем будущем здесь говорится. Но, к сожалению, мало кто раскрывает эту тему, но я бы хотел именно попытаться сегодня с вами поговорить о нашем будущем. Друзья, я хотел бы поговорить сегодня с вами о таком понятии, как небеса. Я назову это именно небеса, потому что на самом деле, если копаться в богословии того, что нас ожидает после того, как мы умрем и того, как мы воскреснем, там есть много-много разных понятий. Достаточно широко надо раскрывать эту тему, что ждет нас после смерти. Поэтому я назову это просто небеса, хотя надо сказать, что, скорее всего, это будут небеса, это будет новое небо и новая земля, где мы будем жить с Иисусом Христом во главе. Но я бы не хотел в рамках вот такой короткой проповеди глубоко вдаваться в тему, сколько я бы хотел, чтобы мы сейчас просто посмотрели на то, что Бог приготовил нам, чтобы мы могли прославить Бога за то, ту надежду, то наследие, которое Он приготовил нам, и по ходу дела ответить на несколько вопросов. Почему нам важно знать о небесах? Как мы можем знать о небесах? И к чему ведет нас это знание? Потому что Павел здесь именно так и молится верующих в Ефесе, что дабы вы познали. То есть у нас, у ефесян, как минимум, этого знания не было. Знание о их будущем, о том, что ждет их там, на небесах. Поэтому будем с вами в этом разбираться. Но прежде чем начнем, я бы хотел сказать, что, к сожалению, друзья, у нас сегодня с вами есть достаточно много заблуждений о нашем будущем, о небесах, о рае и аде. Я вот, если скажу вам, вспомните какой-нибудь анекдот о рае и аде, вы обязательно вспомните что-то смешное и что вряд ли имеет на самом деле какое-то библейское обоснование. Куча различных анекдотов и про гаишников на эту тему, и про и другие. Я не хочу рассказывать сейчас анекдоты, я думаю, вы много сами знаете. Но на самом деле эта тема в таком народном творчестве достаточно широко представлена. То, что ждет нас там после смерти. Но, к сожалению, надо сказать, что далеко не истинно это представление у людей. Далеко от того, что Библия нам говорит на эту тему. И поэтому, я думаю, очень важно нам, верующим, напоминать себе о том, что же на самом деле ждет нас там. Но, говоря о заблуждениях, все-таки я хотел бы сказать, что, к сожалению, сегодня многие верующие представляют, неверующие и многие верующие представляют себе, что небеса, рай – это, знаете, достаточно скучное такое место. Ну что мы там, вечность будем поклоняться, такое вечное богослужение. Тут мы 2 часа сидим, и так уже как тяжеловато нам, обязательно надо выйти, кофе попить потом, кто-то и 2 часа не может просидеть. А там, представьте, вечность, такое вечное богослужение. Ну какая хорошая группа прославления не была, но даже от нее мы устанем. Как бы хорошо не пел хор, все равно устанем. Понятно, что там проповедников, скорее всего, не будет, потому что там сам Бог будет присутствовать, но все-таки достаточно такое смутное, темное такое дело, всю вечность на собрании сидеть. Поэтому надо сказать, что церковь со временем она утратила свой фокус на такой теме, как небеса. Надо сказать, что большинство богословов, последнего времени большинство учебников по систематическому богословию, которые вот такие вот, знаете, талмуды, там в лучшем случае по 2 страницы учения о том, что ждет нас на небесах. Допустим, Жан Кальвин вообще практически на эту тему ничего не писал, хотя у него там несколько книг «Наставления в христианской вере». То есть тема достаточно нераскрытая, об этом мало говорится, но тема на самом деле важна. И знаете, почему она важна? Потому что этой темой жила просто первая церковь. Первая церковь просто она жила этим. И в последнее время, я думаю, что все-таки это, знаете, я спешу сейчас это все на сатану, но это на самом деле отчасти так. Знаете, в Откровении Иоанна Богослова в 13 главе, 6 стихе, интересный стих написан, который имеет непосредственное отношение к этой теме. У меня такое затянувшееся вступление, но я хочу прочитать все-таки этот текст. «И он, зверь», это непосредственное отношение к сатане, «и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе». Посмотрите, зверь, сатана – он не просто Бога хулит, он не просто верующих хулит, он жилище его, то, что мы называем небеса, он это хулит. И это один из тех объектов, на которые сосредоточена его атака. И, возможно, именно поэтому мы сегодня с вами не так, знаете, думаем, мы стремимся к этому, ой, скорее бы мне попасть на небеса. Вот на самом деле, какой сегодня контекст этой темы в современной церкви, в нашем мире. И все же нам очень важно знать, нам важно стремиться туда. И про важность я бы хотел вам рассказать небольшую такую историю. Это такой исторический факт, хорошая иллюстрация. На самом деле, я много хороших иллюстраций взял из книги «Небеса». Она одно время продавалась у нас здесь, на нашей книжной лавке. И я очень советую вам, прочитайте. Автор Рэнди Алькорн, у него очень много хороших книг. К сожалению, сейчас я уточнял, нету этой книги у нас в продаже. Я думаю, она обязательно будет, когда мы в следующий раз будем делать заказ. Но Рэнди Алькорн, «Небеса». Вот какую историю, иллюстрацию хочу вам привести. Была такая пловчиха, середина 20 века, пловчиха, ее звали Флоренс Чедвик. Пловчиха, она занималась тем, что плавала на открытой воде, то есть не в бассейне, а непосредственно на открытой воде. Эта женщина, ей было там 30 с лишним, она переплыла Ла-Манш. И вот следующее место, это такое, на самом деле в мире есть 7 мест, 7 океанов так называемых, где соревнуются пловцы на открытой воде. Одно из таких мест Ла-Манш, и одно из таких мест это пролив, который находится между одним из островов, недалеко от Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. Расстояние составляет около 34 километров. И вот там эти пловцы плавают, то есть пытаются переплыть этот пролив в 34 километра. И вот эта пловчиха в один из прекрасных дней, туманных, холодных, поплыла по этому проливу. Ее сопровождало много лодок, отгоняли акул, снимали это все на видео. Был очень сильный туман в тот день, и она плыла, плыла, плыла. Там очень холодная вода, и в какой-то момент она просто, у нее просто кончились силы. Она сильно замерзла, у нее кончились силы. И ее тренер, ее мама, они говорили ей с лодки, которая была рядом с ней, еще немного осталось, давай, поднажми, еще чуть-чуть осталось. Но так как был туман, она ничего не видела, она сильно устала и замерзла, она попросила, чтобы ее вытащили из воды. После этого оказалось, что до берега осталось всего ничего. Из 34 километров она не доплыла метров 700-800 всего лишь-то. И потом, когда брали у нее интервью, она говорила, если бы я знал, если бы я видела берег, то я бы, скорее всего, доплыла, я бы выиграла это, я бы победила. Но я ничего не видела, был туман сильный, поэтому я остановилась. У меня не было мотивации, у меня не было просто больше сил грести. Но если бы я видела, я бы доплыла. Друзья, и я думаю, эта история очень хорошо иллюстрирует то, как часто мы, верующие, тоже можем быть в опасности того, что мы не знаем, куда мы идем, что нас там ожидает. Когда нас там ожидает, по нашему представлению, какая-то скука и ничего такого классного, то стоит ли туда стремиться? Стоит ли вообще игра свеч, христианская жизнь? Стоит ли вот это всего того, чтобы прийти туда, не зная куда, и заниматься там, вечно сидеть на богослужении? Но контекст первой церкви был таков, что первая церковь – это были верующие, которые были гонимы за свою веру, они были убиваемы за свою веру в колизеях, на аренах, в тюрьмах. И для них небеса, место, где они будут вечно с Богом, это была единственная надежда, это было место, где они найдут наконец-то покой, утешение, радость, счастье. И они стремились туда, они стремились туда. Киприан, один из богословов, первых богословов, он писал в IV веке, небольшая цитата. Он пишет: «Наша Родина – рай». Знаете, не так давно мы моей семьей гостили у моих родителей, неделю где-то мы просто у них пожили, и знаете, как приятно было вернуться потом к себе домой. Хотя о нас заботились там, нас там кормили и там сидели с нашими детьми, но мы приехали домой, хотя это, опять же, можно сказать, не наш дом, это всего лишь съемная квартира, но это было здорово, когда мы приехали домой, в наше место, которое мы обустроили так, как мы хотим. Друзья, нам надо всегда помнить, что наша Родина – это рай, наш дом – это рай, это небеса, это то самое лучшее место, где только мы можем оказаться. Не наш дом. У нас, к сожалению, сегодня такое представление – мой дом – моя крепость. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, мой дом – это рай. Там самое лучшее место, в 1000 раз лучше наших домов, в 1000 раз лучше нашей Родины, там, где мы родились, выросли. Это самое лучшее место. И, знаете, говоря о том, как мы можем узнать, что же там ждет нас, надо сказать, что немного этот текст, который мы сегодня прочитали с вами, он приоткрывает завесу. Как мы можем больше знать об этом? Павел молится, чтобы Бог просветил очи сердца ефесян, чтобы они познали, в чем состоит надежда, в чем состоит славное наследие его для святых. И вот это слово «просветил», «Бог просветил очи их сердца», это имеет прямое отношение к Духу Святому, потому что это служение Духа Святого, чтобы просвещать наши сердца, чтобы наставлять нас, назидать нас. И я прочитаю вам из Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих, о служении Духа Святого. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Друзья, Иисус говорил, обращался к ученикам и апостолам, и Он говорит, что именно Дух Святой, Он все это, Он научит, Он объяснит им, Он напомнит все, что Христос говорил им. У нас с вами есть Библия, у нас есть с вами Слово Божье, и там на самом деле мы можем очень много найти информации, что ждет нас на небесах. Правдивая информация, это не анекдоты, это не какие-то байки, истории, то, что преподаватели, из-за которых студенты молятся перед экзаменами, да, попадают на небеса. Нет, там вся правда написана в Писании. Но в том-то и состоит служение Духа Святого, что Дух Святой нам напоминает, Он научает нас, объясняет нам, дает нам понимание. И еще один текст хочу прочитать вам, который непосредственно к этой теме относится. Опять же, послание Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Друзья, Дух Святой будущее нам возвестит. То, что ждет нас в будущем, наше вечное наследие, Он наставит нас, научит нас об этом, наставит нас на истину об этой теме. И именно поэтому Павел молится, чтобы Бог здесь Ефесянам открыл эту тему, просветил очи сердца их. И поэтому, друзья, если мы хотим больше знать об этом, во-первых, нам надо понимать, что надо изучать эту тему. Читайте книги, читайте различные отрывки из Писания, которые говорят на эту тему. А во-вторых, молитесь, чтобы Бог открыл вам это, чтобы Дух Святой просветил очи вашего сердца, чтобы у вас было понимание. И знаете, часто, как мне кажется, на тему небес, на тему рая не говорится так много в церквях. Может быть, об этом не так много пишется книг. По той причине, что когда об этом говорится, люди говорят, ну что же вы, христиане-то, вы такие, знаете, ну вы о какой-то там награде, вознаграждении думаете, что вот вы сейчас здесь там потрудитесь для Бога, а потом там у вас будет какое-то такое вознаграждение на небесах, вы думаете только о себе, такое в определенном плане эгоизм, что ли. То есть сейчас мы немного здесь пострадаем, но потом там мы, ну, говоря так совсем уж по-современному, оторвемся, отдохнем, вот там у нас будет классное время. И об этом по этой причине тоже много не говорят, что мы же не ради небес, мы же не ради нашей там классного времени с Богом, мы же просто вот ради истины, ради Иисуса Христа. Но надо понимать, что сегодня век мотивации, когда что-то для того, чтобы сделать, себя надо замотивировать. Сегодня огромное количество всяких лекторов, которые преподают успех, мотиваторов, они огромные деньги за это получают, за то, что они мотивируют работников делать лучше то дело, которое они делают. Сегодня на самом деле тема небес, тема рая, тема того, что ждет нас на небесах, она имеет очень важное значение. И, как я уже говорил, для первых христиан это была наиважнейшей темой, потому что они понимали, что сейчас, да, они на самом деле очень сильно страдают, их убивают за их веру, но сейчас, после этой смерти, они попадают к Богу, где их просто чудесный мир ждет. И, знаете, еще одну книгу по ходу дела порекламирую. В электронном виде она есть, книга мучеников. Знаете, может быть, кто-то читал вам эту книгу, кто-то нет. Эта книга, она собирает, в ней собраны истории мученичества, начиная со Христа, апостолов и заканчивая нашим временем, 90-ми годами. Очень много историй собрано людей, которые пострадали за свою веру. И когда читаешь эту книгу, ты понимаешь, что зачастую твое христианство, вот, оно какое-то мелочное, оно не сосредоточено, может быть, даже на главном. Какие-то зависть. Просто читаешь истории людей, которые умирали, и умирали с именем Христа на устах, умирали с именно с тем, что они понимали, что сейчас они окажутся там вместе с Богом, в раю, на небесах, вместе с Ним, понимая, что как-то неправильно живешь. И на самом деле это хороший пример того, как нам надо мыслить. Нам надо вернуться вот к истокам первой христианской церкви, где люди на самом деле четко понимали, что моя родина – это не мой город, это не моя квартира, это рай, это небеса, это там у Бога. И, знаете, хочу прочитать вам еще одну цитату из одного греческого писателя. В 125 году нашей эры он писал о христианах такие слова. «Когда праведник из среди христиан покидает этот мир, остальные радуются и воздают славу Богу, провожая тело с песнями и благодарениями, словно он переезжает в ближайшее селение». Понимаете, сегодня почему-то у нас не так. Сегодня почему-то нету такого. Может быть, это влияние нашей культуры, когда надо на самом деле оплакать. Ну и на самом деле это печально, когда ты расстаешься с близким тебе человеком. Но мы читаем про христиан, что они радовались. И однажды, еще одну историю приведу. Девочка, которая была больна смертельно раком, чтобы объяснить ей, что же произойдет, когда она все-таки умрет, то есть на ней уже был точно, врачи поставили крест, ее завели в одну комнату и оставили там ее одну. Потом со временем к ней стали по одному заходить родственники через какой-то промежуток времени, и снова она была вместе со своей семьей. И это хорошая иллюстрация была для нее и для нас, того, что да, мы умираем, но скоро мы все там окажемся, но не в пустой комнате, а вместе с Иисусом Христом. Итак, знание о небесах, оно не просто знание того, что нас ожидает там какая-то награда. Это знание, оно дает нам прививку от боязни смерти. Мы перестаем бояться смерти, мы перестаем думать как-то плохо о смерти, смерти верующего человека, о своей смерти, потому что мы понимаем, что там нас ждет что-то лучшее. Знаете, на этой неделе было 2 года... со смерти, я думаю, некоторые из вас знают, Костя и Лана Маловы. Они 2 года назад разбились в автомобильной катастрофе. И на этой неделе, когда я прочитал там, в ленте друзей, что уже 2 года прошло, я подумал, классно, наверное, им там. Здорово. Может быть, они смотрят сейчас на нас и какие-то у них мысли есть по поводу нас. Что ж вы там, дело наше там, они занимались активно спортивным служением. Давайте, там скоро Олимпиада, готовьтесь к Благовестию на Олимпиаде. И я понимаю, что однажды мы там окажемся с ними. Они расскажут, может быть, о том, что почему произошла эта автокатастрофа. Конечно, было бы хорошо, чтобы они сейчас объяснили, чтобы с нами таких, может быть, не происходило штук. Но я понимаю, что однажды мы встретимся с ними. И да, 2 года прошло, и я знаю многих людей, которые на самом деле скучают по этой семейной паре, которым не хватает, люди, которые были очень сильно с ними близки. Но мы скоро встретимся с ними, друзья, и меня это утешает. Потому что, когда мы знаем истину о небесах, истину о рае, о жизни с Богом после нашей смерти, это знание, оно удаляет страх смерти. Чему еще нас, к чему еще ведет знание о небесах? Оно ведет нас к тому, что жизнь для себя, она не имеет больше ценности. Апостол Павел в послании к филиппийцам 1.21 пишет, «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Смерть – приобретение. Представьте, сегодня, я на самом деле про себя не могу сказать, что для меня сегодня была бы смерть – приобретение. Вот если так, знаете, по чесноку, но тяжело так сказать. У меня семья, дети – мне казалось бы, есть для чего жить. Но вот эти слова Павла, вот это знание о небе, оно на самом деле должно менять нас, оно должно трансформировать наше мировосприятие. Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение, потому что там ждет нас что-то большее, великое. Дальше в этой же главе, 23 стихе, Павел пишет, «Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом». Потому что это несравненно лучше. Да, нас влечет это жизнь, потому что мы хотим здесь послужить Богу. У нас тут есть родные, близкие люди, ради которых мы хотим жить. И это была именно та причина. Павел еще больше хотел послужить для Бога здесь, на этой земле. Но он понимает, что быть со Христом там на небесах – это несравненно лучше. Жизнь, когда мы правильно понимаем небеса, правильно понимаем то, что нас ждет там, жизнь, она больше на самом деле не имеет ценности. Нам незачем здесь больше жить, кроме того, чтобы послужить Богу и рассказать еще большему количеству людей о Его благой вести, о Евангелии. Остальное, все это меркнет по сравнению с тем, что ожидает нас там на небесах. И последнее, друзья, последнее, к чему ведет нас знание о небесах, это то, что у нас появляется уверенность. У нас появляется уверенность. Я рассказывал про пловчиху, у нее не было уверенности, что она доплывет. Она не видела берега, хотя оставалось совсем чуть-чуть, и она сдалась, она сошла с дистанции. Друзья, и так, мне кажется, часто бывает, когда мы, верующие, тоже ослабеваем на своем пути, когда мы, у нас нет какого-то, знаете, маяка, который мы видим впереди. Вот там, вот это меня ждет там совсем скоро. И мы становимся подвержены какой-то мирской суете, мы становимся подвержены, может быть, желаниям обогащаться, там, обустроить свой быт, свое там, семейное положение как-то разрешить, если еще, допустим, человек не женат. То есть у нас есть какие-то другие отвлекающие, появляются другие отвлекающие нас цели. И я не скажу, что это плохие цели, но дойти до конца с именем Христа на устах. Вот что дает нам, вот мотивация для этого, это знание о рае, о небесах. Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Иисус говорит ученикам своим: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Он понимает, что у апостолов смущается сердце, потому что путь за Христом – это сложный путь, это тяжелый путь. Он понимает, что они могут в какой-то момент поколебаться, они в какой-то момент могут, может быть, струсить, или же могут переключиться на что-то другое, на какой-то другой путь. Поэтому он говорит: «Да не смущается сердце ваше, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот чем мотивирует Иисус своих учеников. Не бойтесь, друзья, не бойтесь пройти со мной этот путь, потому что там, после вашей смерти, я приготовлю вам место. Там будет здорово, там будет замечательно. Я возьму вас к себе, и вы будете там, где я. Вот это мотивация для учеников Иисуса Христа. Это была мотивация для того, чтобы совершать ревностное служение для апостола Павла, друзья. И пусть это знание, понимание того, что ожидает нас, будет также и нас мотивировать для того, чтобы, может быть, отбросив все то лишнее, ненужное, трудиться для Бога здесь и прославлять Его за то, что Он приготовил нас. Я предлагаю, чтобы мы сейчас помолились и прославили Иисуса за то, что Он приготовил нас, нам замечательное место на небесах.